студии Диана Кобракова и Евгений Майструк. Всем здравствуйте.
Здравствуйте.
И в ближайшие минуты расскажем о том, что произошло за последние 24 часа, какие события привлекли наше внимание и что достойно какого-то анализа и разбора. И начнем мы с задержания Ивана Сафронова, да. Советника главы Роскосмоса, подозревают его в работе на чешские спецслужбы.
Адвокат об этом рассказал Сафронова Иван Павлов. И вот некоторые подробности, которые удалось выяснить. Говорят, что за Сафроновым велась слежка. Обвинение говорит, что подозреваемый из корыстных побуждений с 2012 года, 8 лет, передавал в Прагу военно-техническую информацию о российских поставках вооружений для стран Африки. В информагентство почему-то обратились в МВД Чехии. Зачем-то именно в МВД Чехии. И в МВД Чехии отказались комментировать эту информацию и вообще задержание Ивана Сафронова. Через Чехию, по версии следствия, сведения, которые предоставлял Сафронов, доходили до Соединенных Штатов Америки. Ну вот, что привлекло мое внимание. Слушание проходило в закрытом режиме. Пресс-секретарь Лефортовского суда говорит, что ходатайство об аресте содержит государственную тайну, но не маркировано грифом «секретно». И вот здесь я не понимаю, если не маркировано грифом «секретно»,
то почему тогда гостайна?
То почему тогда все это в закрытом режиме? И как мы, собственно, можем понять вообще, вот просто как наблюдатели, как граждане этой страны, как мы можем понять, действительно ли у следователей, у прокуроров есть какие-то основания для, вот, например, для ареста? Но ходатайство об аресте было удовлетворено.
Еще у меня, знаешь, вопрос по поводу трактовки понятий, таких как госизмена и шпионаж. Мне кажется, что они очень рядом друг с другом находятся, и здесь такая тонкая и, возможно, даже непонятная граница, а да, сама вариант. Трактовка о госизмене, статья вот эта о госизмене, она там может включать вообще все, что угодно, и под эту статью, там, не
то
знаю,
я
журналисты...
сказал, мне не нравится город Санкт-Петербург. Все, я не патриот, ну, это госизмена.
Жень, давай вот уточним. Да? С нами на прямой связи доктор юридических наук, профессор, адвокат Людмила Айвар. Людмила Константиновна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Людмила Константиновна, объясните, пожалуйста, вот это не маркировано грифом «секретно», но содержит гостайну. А почему заседание в закрытом режиме?
Ну, смотрите, как правило, такого рода дела рассматриваются всегда в закрытом режиме. Это право суда по ходатайству сторон или по своей инициативе закрыть судебное заседание, дабы ни одна государственная или иная охраняемая законом тайна не была оглашена. С моей точки зрения, здесь несколько неправильный подход. Почему? Потому что избрание меры пресечения – это всегда открытое судебное заседание. И в том случае, когда суд исследовал, если он исследовал и оглашал документы, содержащие государственную или иную тайну, могли быть оглашены. То есть на часть судебного заседания можно было закрыть для прессы и для слушателя, а часть судебного заседания открытую, где не фигурировали все вот эти страшные сведения, государственная тайна, можно было открыть, чтобы и пресса, и все желающие могли посмотреть, насколько суд законно, обоснованно избрал меру пресечения и заключил человека под стражу, а не применил иную меру пресечения, связанную с арестом.
Вообще создается такое впечатление, что там, в принципе, на закрытом этом заседании не озвучивалось ничего секретного, потому что адвокат Сафронова говорит, что даже не понял, что является доказательством, что ли.
Да, там какая-то переписка, которую в течение многих лет якобы вел Сафронов, и это представили...
Да,
суду.
Но этого адвокат, например, не видел.
Никто не видел.
Ну, смотрите, это обоснованность ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, следствие должно доказать. Вот то, что адвокат не видел, это совершенно незаконно, нарушает права самого Сафронова и, естественно, право на защиту и полномочия усекает, обрезает полномочия адвоката. Адвокат, который участвует в деле о гостайне, дает подписку о неразглашении этой самой гостайны, вправе знакомиться со всеми материалами, вправе апеллировать, жонглировать и аргументировать все эти аргументы, которые приводят следствие их опровергать. А в данном же судебном заседании в основе своей рассматривается какой вопрос? Может ли он скрыться, может ли он воспрепятствовать, может ли он оказать влияние или уничтожить доказательства. Вот эти основные четыре аргумента, которые суд рассматривает в случае избрания той или иной меры пресечения. А дальше вот этот вопрос. Обоснованность подозрений в совершении преступления, он настолько не конкретен и расплывчат, что под эту формулировку можно все что угодно засунуть. Обоснованно следователь подозревает или нет. И вот эти закрытые материалы, которые не видел адвокат с его слов, они, видимо, и послужили основанием для судьи избрать меру пресечения. А хочу заметить, что даже если бы этих документов не было, как мне представляется, судья в любом случае заключила бы Сафронова под стражу только из-за тяжести предъявленного ему обвинения. Я участвовала в делах о разглашении гостайны. Я знаю, как судьи боятся этих дел, как горячей картошки. Они мне просто, не дай бог, что-то сделать не так, что хочет следователь. Поэтому чур меня чур, вдруг убежит, вдруг что-то случится. Лучше я его арестую. А дальше вышестоящий суд пусть рассматривает этот вопрос, законно или незаконно.
Людмила Константиновна, а уточните, пожалуйста, может ли человек обвиняться в госизмене, если он не знал, что он обладает или имеет знание о какой-то гостайне, когда он не подписывал соответствующих бумаг, что у него имеется доступ к какой-то секретной информации. И если тогда да, то не является ли это шпионажем, а не госизменой?
Мы немного запутались здесь.
Ну, давайте не будем вот этот ликбез сейчас, потому что это такая сложная конструкция, что такое шпионаж, что такое госизмена. Да, я отвечу на ваш первый вопрос. Да, человек может обвиняться в государственной измене, даже если он не подписывал доступ к секретной информации, секретной документации. Таких дел у нас в Российской Федерации очень много. У меня греет мысль, что Сафронова защищает Иван Павлов. Мы с ним когда-то обжаловали в Верховном суде вместе приказ о секретности, который был утвержден Министерством обороны, еще кучу ведомством, участвовали в одном процессе. Я знаю, что это сильный, грамотный адвокат, и он сделает все возможное для того, чтобы защитить Ивана.
Людмила Константиновна, а в завершение позвольте все-таки, почему мы, по мнению суда, не можем наблюдать за, вот как вы думаете, за самим процессом? Мы уже знаем с слов господина Павлова о том, что слежка велась, о том, что подозревают Сафронова в том, что он передавал в Прагу военно-техническую информацию. Даже знаем о чем, о поставках вооружений для стран Африки. Мы же не, вот как наблюдатели, мы же не собираемся какую-то гостайну узнавать. Мы ведь собираемся только смотреть за обвинениями. Почему нам этого не разрешают? Так всегда происходит, исходя из того, что вы нам рассказали о том, что судьи побаиваются, мягко говоря.
Нет, так всегда происходит, когда в деле есть какая-либо охраняемая законом тайна, не обязательно она государственная. Вот мы недавно рассматривали процесс по авиакатастрофе военного самолета в Сочи, если вы помните ансамбль Александрова.
Да.
Это гражданский процесс о возмещении морального вреда. И судья тоже закрыла судебное заседание, поскольку посчитала, что там есть банковская тайна тех организаций, которые должны были сделать выплаты. Хотя мы тоже не говорим о том, что ничего секретного в этом нет, и эта информация вся открыта. Это усмотрение. И вот смотрите, как только появляются в материалах дела какие-то секретные документы, они в любом случае будут фигурировать. То есть что конкретно он передавал, какие документы, откуда он их брал, что в них содержалось. Ведь основа обвинения – это доказать, что действительно те документы или сведения, которые передавались, которые вменяются, содержали в себе государственную тайну. Поскольку если тайны государственной нет, то и обвинения никакого не может быть предъявлено такому лицу. И это все будет реализовываться и рассматриваться в ходе судебного заседания. И, естественно, судья не может позволить, чтобы люди, не допущенные в государственной тайне, могли эти сведения получить. Вопрос другой, и вы абсолютно правы. Это избрание меры пресечения и продление меры пресечения, когда вопросы государственные тайны не обсуждаются в ходе судебного заседания.
Людмила Константиновна, да, мы поняли, а то мы вынуждены, наверное, будем все-таки сложное дело обратиться к вам еще за разъяснениями, если позволите. Благодарим вас. Благодарим вас.
Спасибо, Людмила Айвар, доктор юридических наук, профессор, адвокат была с нами на прямой связи. Все это настолько интересно и занимает столько времени, что мы тогда не успеем обратиться к каким-то другим событиям, но мы знаем, что адвокат Сафронова будет обжаловать меру пресечения, вот этот вот арест на 2 месяца Сафронова. Я уж не знаю, будет ли там достигнут какой-то успех.
И будет ли закрыто. Наверняка опять будет закрытое заседание. Вот в чем
скорее всего
проблема.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Китайцы, конечно, надо позавидовать их
терпению. Хотела сказать нежданно-негаданно, но так как мы уже рассматривали именно такой вариант, который сейчас предлагает Китай, это вот прям мы...
Нежданно и гаданно.
И нежданно и гаданно.
Терпеливо, ну согласись.
Молодцы,
они,
да.
Они молодцы, они терпеливо. По 8-му разу отвечают Соединенным Штатам. Так вот, Китай готов присоединиться к 3-сторонним переговорам по разоружению Соединенными Штатами России. Но если Вашингтон согласится сократить свой ядерный арсенал до уровня Пекина. Это сказал директор департамента по контролю над вооружениями китайского МИДа Фу Цун. Так вот, собственно, разница в арсенале у Китая и Соединенных Штатов настолько несопоставима, что Вашингтону нужно будет, говорят эксперты, несколько лет для того, чтобы дойти до... снизить этот арсенал до уровня Китая.
Ну, и, собственно, сам Более Пекин того, говорит, что он сомневается в том, что американцы
на это пойдут. Да. Ну и, собственно, а США по-прежнему настаивают на том, чтобы КНР присоединилась к 3-сторонним переговорам. В общем, какой-то тупик, мне кажется.
С нами на прямой связи политолог, доцент финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков. Леонид Викторович, здравствуйте.
Да, доброе утро.
А здесь же какой тогда выход из этой ситуации?
А никакого. США ведут сознательно политику к тому, чтобы выйти из этого договора и начать гонку вооружений. По-моему, это очевидно. Вот и предыдущий этот выступающий все точно сказал, что нет выхода, нету. То есть сознательно создан тупик. Да, понятно, что Китай не пойдет на требования США. Мало того, тут если США согласится с Китаем, тогда должна будет к этому соглашению о снижении уровня ядерных потенциалов присоединиться и Россия, у которой тоже сопоставим с Америкой арсенал. То есть тут возникает масса вопросов, и это меняет всю конфигурацию мировой безопасности. Если раньше США считали, что у них есть преимущество в неядерном вооружении, в высокоточном оружии. Они даже выступали, там при Обаме было время, и выступали за вообще безъядерные меры сокращения. То когда калибры выстрелили из Каспия и точно поразили цели боевиков в Сирии, стало понятно, что не они выигрывают у России, а когда еще и кибероружие, а Россия выигрывает у США. И опять единственным аргументом в споре цивилизаций становится ядерное оружие. Поэтому США и возвращаются к этой войне ядерной, гонке вооружений.
Смотрите, СНВ-3 истекает уже совсем скоро, через полгода, по-моему. И китайцы не собираются, видимо, никоим образом продлевать этот договор. Хотя они говорят, да, нам нужно, мы хотим. Но они говорят одно, а делают другое, видимо.
Китайцы?
Да, нет, американцы, я неправильно сказал.
Вы обговорили, да.
Конечно, американцы.
Нас напрягся, думаю, каким образом.
С китайцами все нормально. Они очень такие, знаете, они очень терпеливые. Они 8 раз одно и то же объясняют спокойно, да.
Они, да, китайцы, так, понимаете, китайцы в чем тоже не проблема, а в чем момент заключается, это ценность момента, в том, что Китай долгое время развивался в этой своей конфуцианской логике и вашим, и нашим. То есть не проявляя политических амбиций, он вырос до крупнейшего экономического игрока в старой модели глобальной, да, где он стал фабрикой мира и основным поставщиком товара развитому миру, а потом заявил о своих правах и амбициях на будущее и о своем видении будущего. То есть он стал ответственным игроком, который готов брать на себя ответственность за положение в мире. И это неизбежно, потому что, став таким крупным игроком экономическим и политическим, не быть крупным игроком в вопросах безопасности, ну, невозможно. Это мы видим по Европе, которая является оккупационной страной. И несмотря на то, что экономически там Германия одна из ведущих стран мира, политически она никто. Вот. Поэтому Китай заявил о своих правах, и это правильно, потому что если вы не знаете, если у страны нет публичной стратегии внешнеполитической, но при этом она является мощным игроком, то это только ничего кроме недоверия не порождает. Поэтому Китай становится игроком. Поэтому, конечно, США для США это вызов вообще, потому что на спаде США происходит рост двух политических новых силовых центров, России и Китая, ну и Индии еще третий, да, в рамках ШОСа, которое происходит. Поэтому, конечно, для США это вызов, который в внешней политической доктрине записан, не допустить, чтобы хоть кто-то сравнялся по потенциалу с США. Конечно, для них это прямой сигнал к действию. Конечно, они будут разгонять этот мир, и, конечно, они будут увеличивать в нем угрозы дестабилизации. То, что, к чему, собственно, идет вот этот вот выход из договора СНВ.
Да, и вот вы сейчас упомянули Индию. Ну вот Марк Эспер, глава Пентагона, ему же год исполнился, годик ему исполнился.
Ну не в прямом смысле, на службе он
год отчитался об успешном сдерживании России за первый год в своей должности. Вот. И он, смотрите, что говорит. Сдержал ли США, ну он говорит, Пентагон сдержал агрессивные действия, совершаемые странами-изгоями, да, Северная Корея и Иран, продолжает вот это все говорить.
А тоже молодцы такие, сами решили, что это страны-изгои.
Да, сами решили, что сдержать. Ну ладно, это бог с ним. А смотрите, а также близких конкурентов России и Китая. То есть, в принципе, Пентагон-то признает Россию и Китай близкими конкурентами. Вот в чем дело. Но почему отказывается от СНВ-3, от подписания СНВ-3 с Россией? Для меня это не совсем понятно, хотя вы практически объяснили. Они собираются свой ядерный потенциал в ближайшее время наращивать.
Да, не, вы помните уже, как происходил из элементов развала Советского Союза был это резкий рост военных расходов. Программа СОИ липовая, да, фейковая, куча всевозможных запускаемых фейков по вопросам безопасности, которые заставляли Советский Союз дополнительно тратить деньги на выяснение обстоятельств, на закупки технологий, в общем, там это была действительно широкомасштабная серьезная программа. Поэтому, чтобы увеличить нагрузку на страны, которые...
Близкие конкуренты, да, которые он называет.
Да, чтобы создать им зону неопределенности вокруг них, которая отвлекает от стратегии и заставляет постоянно реагировать на тактические вызовы, ну, как Украина для России. Это же очевидный вызов и постоянная головная боль, да? Ее будут, знаете, как ранку ковырять и ковырять постоянно. И не допустят там никогда, чтобы произошла стабилизация. Как, собственно, Северная Корея, Тайвань для Китая, да, поэтому вот это...
Вот Тайвань для Китая, вот вы говорите, смотрите, еще Эспер говорит, себе в заслуги ставит, сохранение свободы мореплавания и торговли в спорных водах в Персидском заливе и Южно-Китайском море. Мы же так, глядя со стороны, понимаем, что если бы не американцы, то там свобода мореплавания и торговля в этих водах, непонятно почему, он говорит, спорных, была бы гораздо проще, гораздо выше.
Ну, спорные, потому что там куча спорных территорий. Действительно.
Да везде, по всему миру куча спорных территорий, да. Не очень понятно. Если бы Пентагон ушел из Персидского залива, за что там было бы спорить, понимаете? То есть я не понимаю, в чем их заслуга, вот в чем дело.
Ну, они же, у них заслуга во всем мире. Они во всем мире поддерживают безопасность и стабильность, и безопасность перевозок и торговых путей. И взаиморасчетов, поскольку все они сами это контролируют, из каждого взимают процент свой, свои роялти получают. Поэтому как бы говорят, что они об этом заботятся. Ну, кстати, не совсем простая Южно-Китайский море. Да, действительно, это 80% там товарного трафика практически мирового, да, и поэтому спорных территорий хватает. Китай, надо понимать, что азиатский регион, АТР, он наименее интегрирован, чем страны всего остального мира. Просто из-за того, что Китай своей мощью, своим потенциалом, конечно, пугает соседей. Конечно, там боятся, что он просто даже пальцем не пошевелит, а просто и проглотит все, что вокруг него. Понятно, что там Вьетнаму, Филиппинам и прочим тоже местным мелким тиграм нужно противовес, второй ключ в Китае. Собственно говоря, почему Китай заинтересован в России? Потому что Россия создает этот самый противовес будущих возможностей, будущих договоренностей. Так же, как Россия выступает фактическим переговорщиком между региональными соперниками Китаем и Индией, то же самое и в Азии. США сейчас играет на этих противоречиях. Они сознательно раздувают дестабилизирует ситуацию, чтобы возбуждать страхи у соседей Китая по поводу его агрессивности и возможности действий. Но то, что они делают в отношении России и Европы, то есть они создают для Европы угрозу в виде России, так они для Азии создают угрозу в виде Китая.
Да, Леонид Викторович, спасибо за разъяснение. Леонид Крутаков, политолог, доцент финансового университета при правительстве России, был с нами на прямой связи. Вообще, вот когда мы говорим о том, кто с кем играет и вообще по каким правилам
все со
играет,
всеми играют.
Это да, понятно. Но вот мы буквально накануне услышали о том, что американцы вроде как выходят из Всемирной организации здравоохранения. И ты знаешь, у меня какая мысль посетила. Если понятное дело, что часто возникают какие-то вопросы или какая-то критика в адрес той или иной международной структуры, будь то ВОЗ или, не знаю, ВТО или ООН или еще что-то, да? Но при отсутствии этих структур, мне кажется, что это вообще начнется какой-то масштабный переполох и
еще
полное
хуже,
непонимание,
да?
Того, как, с кем взаимодействовать, по каким правилам и так далее.
У меня тут полное непонимание по поводу предложения председателя Национального родительского комитета российского. Ирина Волынецова предложила перенести празднование Дня России на 1 июля. Вот ты про глобальное, я тебе про праздники. И вот обращение с соответствующей инициативой она направила президенту Владимиру Путину. Говорит, ну, сейчас-то 12 июня, День России, и Волынец говорит, что эта дата у многих ассоциируется с распадом Советского Союза. У меня не ассоциируется. Я не знаю, почему у нее ассоциируется.
У меня тоже не ассоциируется.
Я не знаю, почему она отвечает за многих россиян. Ну, ладно, предположим. А не независимостью страны. И вот, действительно, голосование по поправкам же 1 июля завершилось. 77, по официальным данным, 77,92% россиян проголосовали за изменения, за поправки в Конституцию. И вот Ирина Волынец говорит, что надо вместо 12 июня всем отмечать праздник 1 июля.
Только почему День России? Почему не
День Конституции?
День Конституции, да, с декабря перенести на июль.
Это непонятно, но, с другой стороны, ну, это же прекрасно, что 1 июля, например, будет выходной, потому что,
потому что ты любишь отдыхать?
Да, да, именно так. Ну, давай послушаем мнение первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по международным делам. Вот что сказал в интервью радио «Спутник» Владимир Чабаров.
Было большое голосование по поправкам в Конституции. Пройдут годы, мы можем еще проголосовать за поправки, еще как ее дальше развивать. Ну и что, мы каждый раз в День России переносить? Я думаю, переносы дат праздничных — это вообще плохая речь. Ведь до сих пор не секрет, что многие наши люди отмечают 7 ноября, хотя праздник 4 ноября, День народного единства. Многие по старинке отмечают 7-го.
Да и что получается, и 4 отмечают, и 7 ноября отмечают. Вот как тоже бывает, я тебе скажу. Но вот сегодня праздник. Сегодня праздник абсолютно точно. День Петра и Февронии. Можно сказать, что это день всех влюбленных по-русски.
По-русски, да.
Значит, Петр и Феврония, все мы... Я должен напомнить, раз уж мы сказали, что сегодня день всех влюбленных по-русски, по-славянски даже, я бы сказал, то мы должны напомнить, что это князья муромские. Говорят, что они настолько любили друг друга, что им все завидовали, и что они умерли в один день, ну, я не знаю, 8 июля, по старому стилю 25 июня. Вот.
Но я так понимаю, что в этот день там молодожены желают обручиться, там что-то такое. Ну,
награждают семьи еще. Вот средства массовой информации передают. Награждают семьи. Кто награждает? Кого награждают? А мне кажется, что если люди вообще создали семью и живут в добре, спокойствии и счастье, то им никакие награды, наверное, не нужны, кроме детей. Да?
Ты знаешь, я вот каждый раз, когда наступает Новый год, потом через месяц 14 февраля, да? Ну, а 14 февраля, я бы так сказала, возможно, не права, но мне так кажется, что 14 февраля в России более известен как День влюбленных, чем День семьи, детей 8 июля. День Петра и Февронии.
День семьи верности.
И
да.
День семьи и верности, да. И мне кажется, что есть такая нехватка, не знаю, с чем это связано, возможно, с меньшим количеством атрибуции, там, всей вот этой вот любовной, не знаю какой. Но праздник не раскручен. И люди просто праздник. Не знают, что у России есть такой день.
День семьи, любви и верности. Хорошо, договорились. Значит так, те, кто, у кого есть хорошая семья и у кого есть крепкая любовь, тем никакие праздники не нужны. Ни Святого Валентина, ни день любви, семьи и верности.
Но ты не романтик, Жень. Нет, ну ты что за человек
разу.
Такой?
Ни разу.
Это же как раз-таки повод, когда ты состоишь в браке уже 30 лет.
И тут приходишь и говоришь, а ты знаешь, что
сегодня
праздник?
А пойдем, да, прогуляемся, например, или покатаемся на лодочке, или сходим в ресторан, или просто вот держи тебе ромашки полевые.
Давай остановимся на том, чтобы это было гораздо чаще, чем раз в год на
и
какой-то праздник. Да.
Это правда. Просто потому, что человек любит своего мужа или жену.
В общем, любит.
Да, и это самое главное. С праздником поздравляем. С праздником. Отмечайте. Евгений Майструк, Диана Кобракова. Спасибо.